Издательство АСТ. Александр Манвиш Мантвит. Война 1812 года. Читает Игорь Тимохин. Накануне войны. В конце 18-го, начале 19 веков Европу сотрясли многочисленные войны, получившие в истории название «наполеоновские». Французский император Наполеон Бонапарт стремился подчинить себе всю Европу. Одни страны он завоевывал, а другие под страхом завоевания заставлял действовать так, как это было выгодно Франции. Наполеон был величайшим полководцем. Он лично командовал своими войсками и до поры до времени выигрывал все сражения, в которых участвовал. Его армия казалась непобедимой. Многие пытались остановить Наполеона, но он всякий раз одерживал верх, подчиняя себе все новые земли. Русские войска в союзе с австрийцами также потерпели от французского императора чувствительное поражение. В 1805 году их объединенная армия была разгромлена в сражении под Аустерлицем. Вскоре российский император Александр I заключил с Наполеоном вынужденный и невыгодный там Тильзитский мир. Государи встретились и обсуждали его условия на плоту, посреди реки Неман. Впоследствии Россия и Франция не раз обвиняли друг друга в нарушении достигнутых соглашений. К 1812 году из европейских государств реальную независимость от Франции сохраняли только Россия и Англия. По условиям Тильзитского мира Россия должна была участвовать в блокаде Англии, находящейся в состоянии войны с Францией, не торговать с этой страной. Однако торговля все равно осуществлялась, но не напрямую, а через посредников. Это вызвало недовольство Наполеона. Со своей стороны Франция тоже не выполняла всех обязательств, продолжая держать часть своих войск вблизи границ России, в Пруссии и герцогстве Варшавском. Россия опасалась, что Наполеон собирается отторгнуть часть ее земель на западе страны. Эти противоречия и привели к войне. Наполеон намеревался вторгнуться в Россию, быстро разгромить русскую армию и добиться того, чтобы ослабленная Россия действовала по указке Франции. Затем он собирался задушить блокады Англию и сделаться единоличным хозяином Европы. Французский император говорил в 1811 году: «Через 5 лет я стану господином мира, остается одна Россия, но я ее раздавлю». Для вторжения в Россию Наполеон сформировал великую армию, в которой было больше 600 тысяч солдат и офицеров. Французы составляли только половину из них. Остальные были представителями покоренных Наполеоном народов, которые вынуждены были предоставить французскому императору свои войска и наемниками. Особенно много в наполеоновской великой армии было немцев и поляков. Наполеон обещал помочь полякам создать независимое государство, забрав часть земель для этого у России. Русская армия к началу войны была меньше и насчитывала 480 тысяч человек. Но для войны с Наполеоном можно было использовать лишь половину из них. Остальные войска были необходимы на южных границах, где шли военные действия с Турцией и Персией. К счастью, накануне войны с турками все-таки удалось заключить мир и тем самым высвободить часть армии на юге. Но для ее переброски на север требовалось время. Единственным союзником России была Швеция, однако никакой военной помощи наша страна от нее не получила. Начало войны. В ночь с 11 на 12 июня 1812 года все даты даны по старому стилю. Наполеоновская армия перешла пограничную реку Неман, ту самую, на которой 5 лет назад подписывался мирный договор. Война началась. С давних пор Франция пытается посягать на самостоятельность России. Всегда мы пытались быть кроткими, полагая так отклонить ее попытки к захвату. При всем нашем желании сохранить мир, мы вынуждены собрать войска, чтобы защитить родину. Нет никаких возможностей для мирного решения конфликта с Францией, а значит, остается только одно – защищать правду, защищать Россию от захватчиков. Мне не нужно напоминать полководцам и солдатам о храбрости. Она в наших сердцах. В наших венах течет кровь победителей, кровь славян, Солдаты, вы защищаете страну, защищаете религию, защищаете Отечество. Я с вами. Бог с нами. Фрагмент манифеста Александра I. Русская армия перед началом войны была разделена на три части. Они прикрывали три вероятных направления наступления Великой армии. На Санкт-Петербург, столицу Российской империи, Москву и Киев. О том, какое из них предпочтет Наполеон, можно было только догадываться. Сам французский император объяснил свой выбор так. «Если я захвачу Киев, подниму русских за ноги. Захвачу Санкт-Петербург, возьму за горло. Если возьму Москву, поражу сердце России». Поэтому основными силами он решил наступать на Москву. Тем не менее, сравнительно небольшие части своей армии Наполеон послал на север, в сторону Петербурга, и на юг – Киеву. Путь на юг им преградила армия под командованием генерала Александра Петровича Тармасова. Он нанес французам серьезное поражение под городом Кобрином, а затем занял прочную оборону и не пустил захватчиков в малороссийские земли. На севере наполеоновским войскам противостояли части генералов Петра Христиановича Витгенштейна и Якова Петровича Кульнева. Французов к российской столице не допустили, но сам генерал Кульнев погиб в сражении, отбивая атаку наполеоновского маршала Удино. Основные же военные действия разворачивались на центральном направлении. Главная часть Великой армии под командованием самого Наполеона двинулась в центр России, в направлении Москвы. Впрочем, изначально французский император не собирался заходить настолько далеко. Он рассчитывал разбить русские войска в крупном сражении, вынудить российского императора согласиться на все свои условия и быстро окончить войну. Военным министром России и командующим основными силами нашей армии был в 1812 году генерал Михаил Богданович Барклай де Толли. Напутствуя его в начале войны, Александр I сказал ему: «Поручаю вам свою армию. Не забудьте, что второй у меня нет». Барклай де Толли и сам прекрасно понимал, что самое главное на первом этапе войны, пока силы еще не разобщены, а наполеоновские войска свежи и готовы к бою, сберечь армию. Нужно было объединить отряды, дождаться подкрепления с юга и из центра России. Поэтому Барклай де Толли принял решение не давать Наполеону решающего сражения, в котором русские войска, уступавшие по численности, скорее всего, были бы разбиты, а отступать вглубь страны. Для этого решения требовалось мужество не меньше, чем для открытого боя. Многие генералы русской армии и приближенные Александра I настаивали на немедленном сражении и упрекали Барклая де Толли в трусости и даже в предательстве. Недовольство проявлял и сам император, но командующий терпел все упреки и насмешки и упрямо проводил свою линию. До того, как дать бой, он хотел максимально измотать войска Наполеона. При отступлении наша армия оставляла за собой выжженную землю. Это делалось для того, чтобы захватчики испытывали трудности с продовольствием и кормом для лошадей. Со временем это стало приносить свои плоды. От недостатка корма пало множество французских лошадей, а это, в свою очередь, еще больше ухудшало снабжение войск. В Великой армии начались болезни, а многие солдаты, особенно из частей, которые были сформированы не из французов, а из покоренных ими народов, отставали от своих отрядов, а то и просто бежали из них, дезертировали. Отступление основных русских сил прикрывала армия генерала Петра Ивановича Багратиона. Она должна была наносить французам удары с флангов и с тыла. Противники, в свою очередь, пытались окружить и уничтожить ее. Чтобы избежать окружения, Багратиону нужно было переправиться через Днепр. Переправа происходила в районе деревни Салтановка. Отход русской армии прикрывал корпус генерала Николая Николаевича Раевского. В какой-то момент наши солдаты дрогнули и стали отступать. Тогда Раевский вместе с двумя своими сыновьями-подростками возглавил контратаку. Это воодушевило наши войска, и французы были отброшены. Корпус Раевского продолжал держать оборону до тех пор, пока не переправилась вся армия Багратиона. В конце концов, Багратион со своими войсками сумел пробиться к Смоленску и соединиться с Барклаем де Толли. Объединенная армия уже могла выдержать сражение с великой армией Наполеона. Народное ополчение. Через две недели после начала вторжения Наполеона император Александр I издал манифест о формировании народного ополчения в помощь действующей армии. В его ряды записалось несколько сот тысяч человек, почти столько же, сколько насчитывала регулярная российская армия. Манифест о созыве народного ополчения против агрессии Наполеона. 6 июля 1812 года был подписан царский манифест, то есть обращение монарха к народу. «Неприятель вступил в пределы наши и продолжает нести оружие свое внутрь России, надеясь силой и соблазнами потрясть спокойствие великой сей державы. Он положил в уме своем злобное намерение разрушить славу ее и благоденствие. С лукавством в сердце и лестью в устах несет он вечные для нее цепи и оковы. Мы, призвав помощь Бога, поставляем в преграду ему войска наши, кипящие мужеством попрать, опрокинуть его, и то, что остается неистребленного, согнать с лица земли нашей. Мы полагаем на силу и крепость, их твердую надежду, но не можем и не должны скрыть от верных наших подданных, что собранные им разнодержавные силы велики, и что отважность его требует неусыпного против нее бодрствования. Сего ради, при всей твердости надежд на храброе наше воинство, полагаем мы за необходимо нужное собрать внутри государства новые силы, которые, нанося новый ужас врагу, составляли бы вторую ограду в подкреплении первой и в защиту домов, жен и детей каждого и всех. Фрагмент манифеста Александра I. Конечно, ополченцы не были настолько хорошо готовы к сражениям, как бывалые солдаты и офицеры, но и они оказывали огромную помощь. Они находились в резерве, подменяли убитых и раненых, охраняли обозы, вступали в сражения с отрядами захватчиков, рыскающих в поисках продовольствия, ловили французских мародеров и дезертиров. Богатые дворяне и купцы жертвовали на обмундирование и вооружение ополченцев большие суммы денег. На свои средства формировали целые отряды. Во многом благодаря этому война 1812 года вошла в историю под именем Отечественной. Победа в ней была делом каждого российского гражданина.